Добрый день, коллеги, дамы и господа. Я приветствую всех представителей средств массовой информации и, конечно же, нашего уважаемого гостя, пресс-конференцию которого мы сейчас начинаем. Все, кто находится на мультимедийной площадке Международного информационного агентства России сегодня. Мы начинаем пресс-конференцию первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Руководитель Института стран СНГ Константина Федоровича Затулина. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена новым законодательным инициативам, направленным на упрощение процедуры получения российского гражданства для соотечественников, которые 18 мая уже прошли нулевое чтение в Общественной палате Российской Федерации. Константин Федорович, вы инициатор трех законопроектов. Расскажите, пожалуйста, о них поподробнее.
Спасибо большое. Прежде всего, приношу извинения за, в основном, конечно, департамент транспорта правительства Москвы, которое пытается упорно превратить Москву в Ханты-Мансийск. Мне кажется, что ему это в конце концов удастся, и мы будем добираться самыми современными средствами доставки к своим местам назначения. Наверное, это будут дельтапланы или бизнес-авиация, когда, наконец, вся Москва станет тротуаром, просто а не проезжей частью. Но это так, к слову. А вот в том, что касается темы нашей сегодняшней пресс-конференции, то она связана как раз с тем, что вот уже в течение полугода в Государственной Думе находятся законопроекты, точнее один законопроект, которому добавился второй, потом третий, связанный с упрощением получения гражданства для наших соотечественников, для тех, кто имеет такое право в соответствии с законом о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. Наши соотечественники сегодня, к сожалению, остаются в длинных очередях, когда дело касается получения им вида на жительство, а тем более гражданства Российской Федерации. И это в ситуации, когда после 2014 года произошел настоящий кризис всех отношений в этой сфере в связи с огромным потоком, по сути, беженцев, политэмигрантов, людей, спасающих свою жизнь и жизнь своих детей здесь, на территории России. Мы знаем, что с территории Украины в Россию уехали и не выехали обратно более миллиона человек. Статистика разная, но на самом деле, как мне кажется, существенно больше, чем миллион. И вот эти люди, оставаясь в России, не получают на самом деле в скорые сроки удовлетворения своих нужд и решения своих проблем. И дело с одной стороны в том, что наши миграционные службы оказались абсолютно не готовы к такому наплыву. Наши миграционные службы в этом смысле не исключение. За последние 3 года миграционные службы Европейского Союза приняли 1,5 миллиона беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. И вы знаете, какие коллизии сама проблема миграции вызвала в Европейском Союзе. Что касается России, то без таких очевидных политических последствий для внутренней стабильности здесь, в России, находятся люди, которые по всем своим признакам отвечают определению соотечественника, который как раз в этом законе о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. Но наш закон о гражданстве и это его родовая травма при принятии в 2002 году с самого начала игнорировал такое понятие, как соотечественник. И в этом серьезнейшее расхождение, мое собственное, например, с теми, кто в свое время проталкивал это законодательство о гражданстве. Люди, которые формировали законодательство о гражданстве, писали этот закон, а потом добивались его принятия в 2002 году, они на самом деле совершенно не учли, не захотели учесть то обстоятельство, в что распад Советского Союза породил глубочайшую проблему переселения народов. И прежде всего, хочу сказать, породил проблему, для меня очень понятную, разделенности этих народов, в том числе и русского народа. Как вы знаете, периодически мы вспоминаем о том, что за пределами России находится до 30 миллионов людей, которых мы вправе считать частью этого русского народа, отрезанного от него в результате распада Советского Союза и предыдущих событий начала 20 века. Но в отличие от гражданской войны и миграции в начале 20 века, после 91 года и в момент распада Советского Союза людей никто не спрашивал, не принимали сознательных решений о том, чтобы уехать из страны, которую они считали своей. Эта страна просто приказала долго жить, она от них уехала. И вот это обстоятельство должно было бы руководить пером и мыслями людей, которые в свое время писали закон о гражданстве. Но, к сожалению, они исходили совсем из других императивов. Все, кто надо в Россию, приехал, теперь надо поставить барьер на пути тех, кто нам не нужен. Это было сказано в начале 2000-х годов. И вот 2014 год и то, что он породил. Глубочайшую проблему, которую мы на сегодняшний день, к сожалению, ни законодательно, ни конкретно практически не решаем так, чтобы можно было на самом деле честно смотреть в глаза людям. Вот, переходя от этой общей теории, я хочу обратить ваше внимание, конечно, на то, что это год не только великих русских революций, 2017-й, столетие этих революций, но и столетие вообще российского гражданства. До 1917 года никакого гражданства не было. Ну, может быть, в стихах передовых дворянских революционеров любили обращаться к теме гражданина, но все были на самом деле по своему статусу в России подданные. Подданные Российской империи. После того, как она прекратила свое существование, оказалось Российская Республика, а потом после социалистической революции Российской Социалистической Республикой, Российской Федерацией, Советским Союзом, мы имеем дело с таким понятием, как граждан. И вот что же в данном случае, к чему же направлены эти новые законодательные инициативы, первая из которых было внесение 30 декабря закона о поправках закона о гражданстве, касающейся носителей русского языка. Вкратце напомню вам, у вас, я знаю, есть на руках наши материалы, что сам термин «носитель русского языка» был предложен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вскоре после своего переизбрания в послании Федеральному собранию 12 декабря 2012 года. К сожалению, потом, при принятии этого решения о введении этого термина и этого понятия в ткань закона о гражданстве, а Путин говорил о том, что надо дать упрощенно, как можно быстрее гражданство России тем, кто родился в бывшей Российской империи и Советском Союзе, хочет жить в России, знает русский язык и намерен отказаться от своего нынешнего гражданства в пользу гражданства России. Вот после этого были приняты известные решения в прошлом составе Государственной Думы. И в результате к тому, что сказал президент, были внесены существенные дополнения, которые фактически заблокировали инициативу президента. Речь идет о том, что тем, кто собирается сдавать экзамен на русский язык в комиссиях, которые для этого должны быть созданы, от них требуется, чтобы они представили справку о выходе из иностранного гражданства, которая должна быть выдана им по прежнему месту их гражданства или прежнему месту их проживания. Никто с Россией не заключал таких договоров о том, что мы какие-то государства обязываются выдавать такие справки. Никто таких справок не выдает. И как раз Украина, которую мы сегодня уже не раз вспоминаем, как раз она в этом отношении демонстрирует свое собственное желание всячески затруднить любую работу в этом плане. Если от тех, кто оказался в России в порядке оптации вместе с Крымом по результатам крымского референдума и возвращения Крыма в Россию, таких проблем, по сути, не возникло, то для всех остальных они остаются, в том числе и для беженцев с территории Украины, из других областей, из Донбасса, остаются проблемой. За все время действия пункта о носителях русского языка, то есть за 14, 15, 16, начало 17 года, всего 3500 человек получили гражданство как носитель русского языка. И кто эти люди по происхождению? 60% с лишним, 63% это граждане Таджикистана. Почему гражданам Таджикистана оказана такая преференция? По одной простой причине. Единственная страна, с которой у нас есть действующая, неоспариваемая самими странами соглашение о двойном гражданстве, это Таджикистан. И им, соответственно, не нужно представлять эту справку, потому что не нужно им выходить из гражданства Таджикистана при наличии такого соглашения. Во всех остальных случаях требуют справку, и справку эту представить люди не в состоянии. Вы не представляете себе, какого рода письма я читаю от людей, которые пытаются преодолеть эту норму. Вот совсем недавно, скажем, я получил, разбирался в деле гражданина Иванова из Одесской области, который пытался решить вопрос о получении такой справки на Украине, в Одесской области, и продвинулся дальше других. Он получил таки эту справку о том, что он вышел из гражданства Украины. Какими правдами и неправдами он этого добился, я не знаю. Но наше бдительное главное управление по вопросам миграции ответило ему, что в соответствии с их представлением о том, кто должен давать такие справки на Украине, это не тот орган, который должен их давать. Поэтому эту справку учесть нельзя, и он опять же не имеет права претендовать на гражданство Российской Федерации. Вот. Прошу прощения, его фамилия не Иванов, а Иванченко. Иванченко вместе с заявлением о выдаче вида на жительство представлен ответ Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области, согласно которому гражданин Украины, постоянно проживающий за границей, может выйти из гражданства Украины по своему ходатайству. Принятие заявлений о выходе на гражданство относится к компетенции МИД Украины, дипломатических представительств и консульских учреждений Украины за рубежом. К жалобе Иванченко на отказ выдачи вида на жительство, поданный на мое имя, пишет начальник Главного управления миграции Ольга Евгеньевна Кириллова, приложена копия ответа консульского отдела посольства Украины Российской Федерации, в котором заявителю даны разъяснения о порядке выхода из гражданства Украины. Названными документами не подтверждается обращение Иванченко. То есть то, что он представил в качестве документа о выходе из гражданства, свое собственное заявление и некие справки о том, что она принята и так далее, и так далее, недостаточно, на взгляд нашего бдительного управления по миграции, которое в этом случае очень трогательно берет на себя заботу не только о российских законах, но и о том, правильно исполняются украинские законы, и надлежащий ли орган выдает эти справки или нет. Я не буду перечислять случаи, которые уже получили резонанс в средствах массовой информации. Ну вот здесь присутствуют уважаемые соотечественники и журналисты, которые на эту тему пишут, в том числе вот Лидия Ивановна Графова, я вижу, подошла. Как раз она достаточно подробно рассказывала в российской газете о судьбе старобрядцев Фефеловых из Уругвая, которые поверили в обещание того, что они могут быстро решить вопрос о переезде в Россию, воспользовавшись тем, что между Уругваем, в котором они жили, как староверы, и Российской Федерацией безвизовый режим. Им пришлось, как вы знаете, если кто следил за этой историей, выезжать специально в Финляндию. Это после титанических усилий, предпринятых на уровне руководства Министерства иностранных дел, Государственной Думы и так далее. И все равно миграционная служба на всех этапах этого процесса очень трогательно заботилась о том, чтобы не дать Фефеловым возможность как-то облегчить их переезд в Россию, а люди с многими детьми, вдобавок еще и беременная была в тот момент, когда все это началось, супруга. И вот все это время эта вся история развивалась, и если бы не усилия мэра дальневосточного городка Свободный, который надеется на то, что старообрядцы переедут, теряющие свое население, Дальний Восток, наверное, этого ничего не произошло. Я не буду дальше продолжать. Что мы предложили? Мы предложили в своем законопроекте всего несколько вещей. Мы предложили отказаться от того, что написали у нас при принятии положения о носителях русского языка, о том, что речь может идти только о тех, кто прежде проживал, президент сказал о тех, кто родился, а депутаты при принятии поправки к закону о гражданстве в 2014 году написали о тех, кто проживал постоянно в Российской империи или Советском Союзе. Как вы понимаете, доказать постоянное проживание за давностью лет гораздо сложнее, чем факт рождения, который, как правило, является во всех документах, свидетельствах, всегда указывается. Второе, что мы предложили снять, это ту милую оговорку, которую сделали наши коллеги в предыдущем составе. Они написали, что речь идет, да, о тех, кто имеет отношение к Советскому Союзу, Российской империи, но при этом в современных границах Российской Федерации. Ничего похожего президент Российской Федерации не говорил. Представьте себе, что в соответствии с этим дополнением следует опрокинуть на карту Российской империи столетней давности, на карту Советского Союза не столь давнюю, вот сделать вырез по контурам нынешней современной границы, и все, что не попадает туда, уже не имеет права претендовать на то, чтобы представить документы на экзамен на носителя русского языка. То есть ни Донбасс, о котором мы сейчас вспоминали, ни другие территории, которые переходили, как говорится, внутри бывшей Российской империи в начале Советского Союза из одной союзной республики в другую, они никоим образом не могут быть в данном случае признаны территориями, с которых могут исходить носители русского языка. Ну и безусловно, мы сняли необходимость представления этой справки в своих поправках, справки о иностранного государства о выходе из гражданства. Только в отношении носителей русского языка, это надо же, предложено, чтобы такая справка представлялась. Когда дело касается всех других категорий, категорий, например, таких как добровольные переселенцы в Россию, в соответствии с программой добровольного переселения соотечественников России, да любых других, никто не требует справки иностранного государства. Требует того, чтобы человек вышел из гражданства, он представляет свое заявление, нотариально заверенное, иной раз подтвержденное в консульстве, в посольском учреждении, что оно принято в качестве документа. Но справку об иностранного государства, то есть чужую справку, требует только пункт о носителях русского языка. Мы делаем чужое государство, иной раз в данной ситуации, в современных условиях, враждебная Россия, вообще говоря, посредником предоставления своему соотечественнику гражданства собственной страны, Российской Федерации. И не только об Украине идет речь. При Балтике никто не выдает такие справки. Более того, когда требуют справку о выходе из гражданства, в ответ, например, в Латвии требуют справку от России в том, что она даст гражданство. И эту справку у нас, в свою очередь, тоже никто не собирается выдавать. Потому что никто не выдает наперед такую справку о том, что этот человек обязательно получит гражданство. А если вы такую справку не представляете, говорят, например, Латвии и Эстонии, то в этом случае мы не можем вас исключить из собственного гражданства, ведь мы участники конвенции в борьбе с негражданством. И мы таким образом умножаем число неграждан, если мы вам сегодня дадим выйти из гражданства своей Эстонии или своей Латвии. В Канаде никто не вправе, в Канаде может быть сколько угодно гражданству гражданина Канады, но выйти из гражданства Канады нельзя. Просто нет такой процедуры выхода из гражданства Канады. Когда эти люди, авторы закона о гражданстве, все это писали, но надо же было хоть немножечко с этим познакомиться. И вот этот законопроект находится в Государственной Думе с 30 декабря. К нему присоединилось еще 15 депутатов, депутаты фракции «Единая Россия». Он поддержан комитетами, соисполнителями, которые его рассматривали. Это комитет по делам национальности и мой комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Комитет по государственному строительству и законодательству, который является профильным, до сих пор не высказался по существу этого законопроекта, в немалой степени потому, что государственно-правовое управление президента Российской Федерации, который дает отзывы на законопроекты, внесенные в Государственную Думу, отрицательно относится к принятию этого закона. И причины я сейчас, поскольку не располагаю официальной копией их отказа, причины на самом деле самые надуманные, включая, например, то, что мы своим законопроектом якобы разрушаем систему выдачи разрешений на временное проживание. Хотя люди, которые писали этот отзыв, могли бы залезть в закон и увидеть, что как раз для носителей русского языка никакого разрешения на временное проживание уже сегодня не требуется. Это вот преференции такие у них есть. Они должны сразу сначала получать вид на жительство, а потом претендовать на гражданство. Разрешение на временное проживание им не требуется. А мне и моим соавторам вменяют вину, что мы, дескать, вот... тем, что мы этого не предусматриваем разрешение, мы тем самым подрываем очень деликатную работу по предоставлению гражданства. Мнение государственно-правового управления формируется управлением по защите конституционных прав граждан. Посмотрите, какая ирония судьбы. Управление по защите конституционных прав граждан, которое возглавляет господин Жуйков в администрации президента, просто бревном лежит против всех изменений закона о гражданстве, начиная с 2000-х годов, начала 2000-х годов. Я впервые вот так откровенно и прямо называю виновника того, что сотни тысяч людей, которые могли бы уже сегодня быть на легальном основании здесь, в России, вносить свой вклад в ее развитие, а сегодня они бегают по инстанциям и бьются головой об стену, вот они не получают этого, потому что есть человек, который вот в силу своих догматических представлений о том, что хорошо и что плохо, считает, что это не нужно. Следующий законопроект, то есть закон этот, законопроект на самом деле только что, как и другие, которых я позже скажу, прошел общественные слушания, нулевые чтения в общественной палате. Здесь присутствуют, кстати говоря, участники этого обсуждения, и когда вот сейчас я еще несколько слов скажу о других законопроектах, я бы тоже призвал их принять участие в нашей пресс-конференции для того, чтобы рассказать о том, как они представляют себе эту проблему. Я хочу их представить. Это Тимур Абитов, эксперт фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Как раз тот человек, который добивается права стать носителем русского языка уже не первый год. Это Лариса Веленовна Шекслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. Это Галина Евгеньевна Запорожцева, руководитель Организации «Союз матерей Украины», член Ассоциации юристов Черноморского и Каспийского регионов, полковник милиции в отставке, между прочим. И Ирина Михайловна Бергсеп, председатель общества «Русские матери». Я объясню, почему в этом составе мы сегодня решили вот участвовать в этой пресс-конференции. Я благодарен,
что... Звук выключите, пожалуйста.
Это потому, что я сейчас скажу о следующих законопроектах, которые были нами внесены, но внесены моими коллегами. 17 февраля я внес законопроект, к нему сейчас уже присоединилось 26 депутатов «Единой России», и, к сожалению, в соответствии с регламентом, дальнейшие желающие присоединиться к этому законопроекту, они не имеют такой возможности, потому что срок ограничен. Последним, который ко мне подходил с просьбой согласиться на его присоединение, я, конечно, такое согласие дал, был депутат Шолохов, внук нашего великого писателя, депутат «Единой России» от Ростовской области. Так вот, это законопроект о детях в смешанных браках. Вы, наверное, знаете, что в соответствии с нашим законом, аналогов которому нет нигде в мире, в этой части, от родителей ребенка, родившегося в смешанном браке, требуется не только заявление о гражданстве ребенка, направленное родителем-гражданином Российской Федерации, но и согласие родителя-иностранца. Это в том случае, если эта семья живет за пределами России. Если она живет в России, то достаточно заявления гражданина Российской Федерации, отца или матери, о том, чтобы определить гражданство ребенка вплоть до его совершеннолетия. А вот если эта семья живет за пределами России, то тогда нужно согласие родителей-иностранцев. Этого положения, я отвечаю, нет ни в одном законодательстве. Никакой страны мира, чтобы, опять же, в вопросе о предоставлении гражданства посредником становился не гражданин. В одном случае придумали посредника для носителя русского языка в лице государства чужого, которое должно выдавать справку. В другом случае посредником стал иностранец, который или дает согласие, или не дает. И очень часто не дает. И это является причиной огромных переживаний, трагедий, криминальных историй. Краж ребенка, попыток его вывести, перевести, особенно если семья распалась, это очень частая проблема. И вот здесь как раз Ирина Михайловна Бергсет об этом знает не понаслышке, потому что это ее коснулось лично. Все, что мы предлагали и предлагаем уже не первый год, я лично предлагал это в 5-й Государственной Думе, где я был депутатом. Я предлагал снять это неравноправие между гражданами России, живущими в России, и гражданами России, живущими за рубежом. У нас по Конституции, где бы ни жил гражданин России, он пользуется одинаковыми правами. Мы организуем участки для голосования за рубежом, для того, чтобы дать возможность гражданам России, живущим за рубежом, реализовать свое право участия в выборах президента, Государственной Думы и так далее. А когда дело касается ребенка, оказывается, надо спрашивать мнение родителя иностранца. Никто не, между прочим, запрещает родителю иностранцу точно так же добиваться для ребенка и получать гражданство той страны, гражданином которой он сам является. Таким образом, не исключена ситуация, что этот ребенок будет лицом с двойным гражданством к моменту своего совершеннолетия. Очень может быть, что он и останется лицом с двойным гражданством, но нашим законодательством Конституции это не запрещено. Когда я вносил эти законопроекты в 5-й Государственной Думе дважды я получал отказ, и опять же сторожевым псом на этом пути и цербером был комитет по законодательству и государственному строительству, который, правда, тогда возглавлял не коллега Крашенинников, а коллега Плигин. Затем, в начале 2012 года, в последние месяцы своего президентства, законопроект о том, чтобы снять эту норму, внес президент Медведев в последние месяцы своего президентства. Через год депутаты уже прошлой Государственной Думы, в которой я не имел чести быть, приняли этот законопроект, но оговорили факт снятия требования о согласии родителя иностранца целым рядом пунктов, из которого следовало, что если ребенок к совершеннолетию не выберет между двух гражданств, то в этом случае он автоматически будет лишен гражданства Российской Федерации. Это совершенно антиконституционная, неконституционная мера, которая у нас просто-напросто является одиозной. Вы помните, что в Советском Союзе иной раз лишали там Солженицына или еще кого-то гражданства Российской Федерации за инакомыслие. Но в Российской Федерации, исходя из этого опыта, при принятии Конституции написано, что никто, кроме самого гражданина, не может выйти из гражданства, не может выбросить из гражданства человека, который является гражданином. И, конечно же, Совет Федерации, получив принятый таким образом в прошлой Думе законопроект, его отправил, не высказался за него, он его отверг. В результате этот законопроект в 2013 году попал в так называемую согласительную комиссию. От Думы три человека были назначены в эту комиссию, в том числе и коллега Плигин. Комиссия ни разу не собиралась и ни разу ничего не обсуждала. И до сих пор, как говорится, ВОЗ был и ныне там. На прошлой неделе мы отменили прежнее решение о создании согласительной комиссии и вернули законопроект в испорченном виде, то есть фактически его сняли с рассмотрения после нескольких лет его пребывания между небом и землей. Но мы до этого еще, предлагая начать с чистого листа, как нам и советуют, внесли законопроект о том, чтобы снять норму о согласии родителей иностранца и поступить так не только в отношении рожденных в браке детей, но и в отношении детей усыновленных или удочеренных. И этот законопроект сегодня находится на проработке в Комитете по делам по государственному строительству и законодательству. И опять же, насколько мне известно от председателя комитета Павла Крашенинникова, мнение государственно-правового управления, формируемое управлением по защите конституционных прав граждан, отказать в этом. Мотивы, ну как в таких случаях Остап Бендер писал в своих записках, основания без оснований. Ну просто отказать и все. И закон этот продолжает находиться на рассмотрении, и сегодня мы боремся за то, чтобы он наконец двинулся, действительно начала осуществляться процедура. В конце концов, и когда дело касается и закона о носителях русского языка, и закона о детях в смешанных браках, мы не возражаем против того, чтобы кто-то очень бдительный не представил какие-то поправки. Пусть законы будут в первом чтении приняты, а затем во втором чтении, как это положено регламентом Государственной Думы, что-то должно, может быть, изменено, с чем-то можно согласиться, что, от чего-то отказаться. Но речь идет о том, что нам не дают, по сути, вот этим нет, двинуться в этой процедуре. И, наконец, третий законопроект, который еще последний был внесен в апреле, 17 апреля этого года, это дополнение в закон о беженцах, который я внес, и три депутата после этого присоединились к этому законопроекту. Речь идет о законопроекте, который предусматривает внесение в закон о беженцах положение о праве на политическое убежище. Напомню, что такое положение у нас действует с 1997 года, утвержденное указом президента. Но что в 1997 году президент Ельцин записал в этом положении? От чего мы хотели бы избавиться, и то, что мы предложили изъять из этого положения, если оно войдет в ткань закона. Это прежде всего ту норму, в соответствии с которой не может предоставляться политическое убежище лицам, гражданам тех стран, с которых у нас безвизовое сообщение с Украиной. Вот вы знаете, что сейчас на Украине с упорством, достойным лучшего применения, депутаты Верховной Рады, представители радикалов, требуют визового отношения с Россией. Ну вот если они введут эти визовые ограничения с Россией, то тогда автоматом мы можем считать, что беженцы с Украины, находящиеся здесь, имеют право претендовать на политическое убежище по действующим сегодня нормам. Но до сих пор, на данный момент, в силу того, что у нас не только с Украиной, с другими странами СНГ, и не только ими, безвизовое сообщение, они по определению не могут называться политэмигрантами, не могут называться людьми, которые получили в России убежище. Здесь присутствует руководитель организации, которая так называется. Общество политэмигрантов. Люди, приехавшие из Украины сегодня, бежавшие с Украины, это политэмигранты, многие из них. Это очевидно, известно. Но они вынуждены сегодня для легализации своего положения прибегать к программе добровольного переселения соотечественников в России. Ну какое же это добровольное переселение? А в свою очередь сама программа добровольного переселения, она сегодня сдерживается из-за бюджетных ограничений, потому что если люди получают свидетельство участника программы добровольного переселения, значит в их отношении регион, который берет на себя эту ответственность, должен их трудоустраивать, решать проблемы их жильем и так далее. Сотни тысяч людей говорят, мы сами решим эти проблемы, поскольку вы сегодня в России не в состоянии, к сожалению, обеспечить всех и каждого жильем и трудоустройством за государственные счеты, по государственной протекции. Мы сами найдем себе возможность. Но нет. Значит, поскольку безвизовое сообщение, признать их политэмигрантами не можем. Есть еще одно положение, есть еще одна вещь в этом положении праве на политическое убежище 97 года, которым мы хотим избавиться. Там написано, что правом политического убежища не могут в России пользоваться граждане стран с устойчивыми демократическими традициями и так далее, и так далее. И вот список таких стран в положении записано, ежегодно в администрацию президента должен представлять Министерство иностранных дел Российской Федерации. Каждый год обновлять. Кого мы считаем демократическими, а кого нет. Я интересовался в МИДе. Ни одного раза Министерство иностранных дел такую дурацкую работу не выполняло. И у нас, как вы знаете, здесь проживает гражданин Сноуден из страны с устойчивыми демократическими институтами, что не мешает в этой стране быть политическим репрессиям, преследованию за инакомыслие, как мы выяснили, и так далее. Поэтому оба этих конъюнктурных обстоятельств в положении политического убежища надо изъять, и мы предложили это сделать. К сожалению, и здесь у нас возникли проблемы уже на уровне Государственной Думы, связанные с тем, что нам придумали, что мы таким образом хотим залезть в бюджет Российской Федерации, потому что если мы снимем эти ограничения, то в этом случае люди, получающие политическое убежище, а мы в данном случае переписали просто положение о политическом убежище, которое в 97-м было принято, перенесли его в закон, за исключением вот этих двух пунктов о демократических странах и безвизовом сообщении. Там все, что сулит право политического убежища в России, это постановка, получение вида на жительство. Вот все, чего в данном, на что могут претендовать. Ну, важная абсолютно норма, которая затем дает возможность человеку уже развивать свою активность и жить в России на легальных основаниях. И не быть выданным кому-либо. Так вот, нам сказали, что мы таким образом можем увеличить число беженцев, а значит и число тех социальных выплат, которые им по закону о беженцах положены. Хочу обратить ваше внимание. По моей информации, у нас в России сегодня официально от 600 до 800 беженцев вообще. Все остальные у нас получили в последнее время статус временного убежища, на которое никакие нормы и социальные выплаты по сути не распространяются. Но если мы сегодня не можем обеспечить полноценное выполнение закона о беженцах, то в этом случае, с точки зрения государственных гарантий, ну дайте возможность людям самим решить свои проблемы, они к этому готовы, они идут по этому пути, и они это достигнут. Но дайте им легальную возможность, дайте им возможность получить вид на жительство. Так же, как и в случае с носителями русского языка. Там ведь тоже носителям русского языка никто ничего не обещает, кроме дальнейшей возможности получения гражданства и решения своих проблем самими. Ни квартиры, ни трудоустройства. Это все они добывают сами. Ошибитесь в пользу этих людей, в конце концов. Но нет. На самом деле этого не происходит. Может быть, в этом случае, резюмируя и заканчивая, возникнет впечатление, что как бы мы здесь опускаем руки и сегодняшней пресс-конференции, ну, констатируем то, что у нас, к сожалению, ну, какая-то безвыходная ситуация. Я не считаю ее безвыходной. У меня еще как минимум 4 с лишним года полномочий в Государственной Думе. Я совершенно точно вам говорю, что до конца срока своих полномочий, когда бы они ни закончились, в срок или преждевременно, я в любом случае, как и мои коллеги, я уверен, будем добиваться решения этих вопросов. Мне кажется, должно быть стыдно тем людям, которые, знаете, как в духе Чернобыля, хотели как лучше, получается как всегда. Сидят на высоких кабинетах, не вылазят ни на пресс-конференции, ни на общественные слушания в общественной палате, не предъявляют свои позиции, а топят эти законопроекты в тиши своих кабинетов, используя свои властные полномочия. И при этом спекулируют на этой теме. Я был бы неправ, если бы сказал, что, например, в случае с носителями русского языка нет попыток каким-то образом дискредитировать эту идею. Они, как ни странно, а в общем не странно, исходят из двух основных посылов. С одной стороны, говорят о позиции либеральные оппозиционеры, это во всей вероятности внесение этих законов, это проделки Кремля и лично Путина, который перед выборами 2018 года хочет увеличить число своих избирателей. Вот он хочет, раскрыв шлюзы для носителей русского языка, увеличить число тех, кто за него будет голосовать. Это говорят либералы. А вот люди, которые помешались на узколобом национализме, на ксенофобии, ну, например, агентство политических новостей «Северо-Запад», которое ведет с нами постоянную борьбу, они говорят, что мы хотим заменить нынешнее население Российской Федерации выходцами из Средней Азии. Давайте разберемся. В Средней Азии вообще живет 50 миллионов человек. Заменить 50 миллионами 150 невозможно. Это в случае, если все они до единого выйдут из Средней Азии благодаря принятому нами поправкам к носителям русского языка. Мы никому не раздаем паспорта и гражданства, в чем нас пытаются упрекнуть. Мы лишь даем возможность людям подойти к экзамену на русский язык. И если они докажут, что он для них родной, то в этом случае перед ними открывается путь гражданства. Мы понимаем, что далеко не все носители русского языка являются, ну, в полном смысле слова, нашими соотечественниками. Но совсем недавно многие из них были нашими согражданами в Советском Союзе. И мне абсолютно непонятно, на чем основано такое отношение, если мы с этими самыми странами, о которых идет речь, Киргизией, Казахстаном, например, строим вместе Евразийское пространство, Евразийский экономический союз. Неужели же мы не понимаем, что любая логика развития этого объединения рано или поздно приводит к тому, что граждане этих стран, так же как, скажем, граждане России и Белоруссии, получают фактически одинаковые возможности в силу, так сказать, общих норм пересечения границ, гражданства и всего остального. Все, что касается борьбы с незаконными мигрантами, с людьми, которые тут претендуют на то, чтобы быть гражданами, а сами устраивают у нас теракты, на этот счет есть огромная масса у нас законодательных ограничений, условий, по которым любой соискатель гражданства отвергается, ему не дается гражданство, если есть обоснованные претензии к нему со стороны наших правоохранительных органов. Мы только что запустили, вы знаете, в Государственной Думе законодательство, в соответствии с которыми лишается гражданства тот, кто сообщил заведомо неверные сведения о себе и был потом увлечен в террористической деятельности и так далее. Мы на это пошли, этот закон находится сегодня в процессе принятия и так далее. Но одновременно с тем, что мы это делаем, мы должны же понять, что своими идиотскими абсолютно запретами мы не лицам из Средней Азии, мы нашим соотечественникам, русским, украинцам, белорусам, людям фактически одной с нами крови, и другим людям, которые относятся к числу народов бывшего Советского Союза, Российской империи, мы просто препятствуем в их желании получить эту устойчивую связь с Российской Федерацией гражданства. Я уж не буду говорить, мы вам представили сегодня, я заканчиваю, проект своей деятельности, план, который был нами разработан в Институте стран СНГ, который я сегодня реализую своими законопроектами. План того, чтобы внести изменения более кардинальные в закон о гражданстве. Мы хотим подойти от всем очевидных вещей к вещам, может быть, требующим дополнительных дискуссий, но все равно необходимым. Я имею в виду то, что граждане российской, наши соотечественники, если они действительно наши соотечественники, не мигранты, не там некие жаждущие трудоустройства люди из Азии, Африки, Латинской Америки, а вот наши соотечественники, они должны иметь право получить гражданство Российской Федерации без выхода из гражданства страны проживания. Они, очень может быть, не приедут в Россию, не будут здесь работать. Но они будут иметь паспорт, и их дети могут претендовать на паспорт гражданина. И что в этом плохого? Если таким путем мы увеличиваем число своих граждан, делаем прививку от ассимиляции, которая идет, в том числе и на постсоветском пространстве. Позволяем людям в будущем с гордостью говорить, что да, мы живем в Аргентине, мы живем на Украине, мы живем где угодно, но мы при этом граждане Российской Федерации, потому что это наше отечество. Наша родина Аргентина, наша родина Китай, наша родина Украина, но отечество у нас Россия, вот он, паспорт. И многие народы идут по этому пути, вы же знаете, что это успешные народы. Это китайцы, у которых есть многомиллионная Хуацао, многомиллионная диаспора за рубежом. Это евреи, это армяне, это другие разделенные народы. Мы после 91 года стали разделенным народом. Когда-нибудь это проникнет в головы господина Жуйкова, который занимается защитой конституционных прав граждан, или нет? Спасибо большое.
Спасибо большое, Константин Федорович. У нас не так много времени осталось, поэтому, коллеги, пожалуйста, короткие вопросы и, ну, соответственно, ваши ответы. Да, Роман Цымбалюк, Ульян. Только коротко, пожалуйста, Роман, без заявления.
Константин Федорович, вот вы могли бы уточнить по вашим расчетам, сколько граждан Украины по вашим предложениям готовы получить российские паспорта, и когда вот эти ваши предложения, ваши поправки будут рассмотрены Госдумой? Спасибо.
Ну, я ориентируюсь на статистику МВД. МВД дает 1 200 000, по-моему, граждан Украины, которые переселились, переехали в Россию после 2014 года и не вернулись обратно. Часть из них сегодня получила вид на жительство, и часть получила гражданство. Какая часть? Примерно 250 тысяч. Что касается остальных, то остальные, судя по почте, которую мы получаем, тоже рвутся легализовать, получить вид на жительство, получить гражданство и так далее, но не могут пробиться через ограничения, связанные с квотированием государственной программы переселения соотечественников в России. Далеко не все регионы сегодня в состоянии обустроить, так как требует эта программа, тех, кто признан добровольным переселенцем. Поэтому не попадают в эту квоту. А возможность получить, как я уже сказал, вид на жительство и гражданство, прибегнув, например, к норме носителя русского языка, заблокировано по известным причинам, но и перечислено. Конечно, я могу сказать, что не только те, кто переехал в Россию, я уверен, что многие, пусть не столь в большом количестве, как прежде, но многие граждане Украины, опять же, судя по тому, что я получаю, хотели бы получить гражданство Российской Федерации, оставаясь при этом на Украине, живя на Украине и так далее. Наверное, после событий 2014 года их число уменьшилось, но на пути к этому другие проблемы, а именно тот факт, что им надо выйти из гражданства Украины, они к этому не готовы или они не в состоянии это сделать. Поэтому я определяю как минимум число желающих стать гражданами России, 1 000 000 человек, которые сегодня, я имею в виду вот 1 000 000 граждан Украины, которые сегодня находятся на территории Российской Федерации.
Спасибо. Коллеги, еще вопросы?
Пожалуйста.
Если вопросов нет, мы можем заканчивать. Да, нет. Пожалуйста. Представьтесь.
Герман Барлов, Федеральный агент новостей. Константин Федорович, вы указываете в своем законопроекте о носителях русского языка, тех людей, которые жили в СССР или Российской империи, а относительно других этносов России, да, которые тоже проживали в СССР или Российской империи. Почему именно русский язык? То есть, например, в России сейчас 3 миллиона татар, из них, ну, как бы, есть много татар в Средней Азии и так далее. Нужен ли им экзамен на русский язык или это, ну, не столь обязательная норма?
Нет, это обязательная норма, потому что русский язык является государством Российской Федерации. И именно так был поставлен вопрос. Я как раз абсолютно не рассматриваю. У нас, вы знаете, были предложения от некоторых депутатов прямо записать, что речь идет исключительно о русских, украинцах и белорусах. Например, было такое предложение одного из депутатов в нашем комитете. Но мы не можем этого сделать, потому что на территории России проживают и являются коренными для России народами. Не только татары, якуты, адыги и так далее, и так далее. Нет проблем, но при этом они должны, безусловно, претендуя на эту норму, носители русского языка, знать русский язык. Тут нет никакого абсолютно изъятия. Они при этом могут прекрасно знать татарский, адыгский, якутский и так далее. Это их право и возможности. В своих национальных республиках на территории России эти языки являются тоже общеупотребительными. Но русский язык им необходимо знать, потому что русский язык государственный в Российской Федерации. Поэтому мы здесь никого не отсекаем по национальному признаку. Мы говорим о факте русскоязычности, как и предлагал президент Российской Федерации.
А гражданам Финляндии и Польши, которые когда-то входили в состав Российской империи, это будет тоже относиться?
Да, я думаю, что это может относиться и гражданам Финляндии, и Польши. Но это, кстати, одна из таких шпилек, которые все время пытаются вот каким-то образом бросить тень на этот закон. Говорят, вы сейчас и Аляску. Вообще мы готовы. Если есть какие-то сомнения в территории Российской империи, мы можем во втором чтении при принятии этого закона отдельно оговорить, что по территории Российской империи президент этим вопросом не задавался, когда предлагал. Ему казалось, что тут нет проблем никаких назвать территорию Российской империи. Я иду, как бы, выполняю в данном случае волю президента в своих поправках. Так вот, мы же не задаемся вопросом, А что является территорией Советского Союза? Мы понимаем, что по территории Советского Союза понимается Советский Союз на момент его окончания. Точно так же и Российская империя. Под Российской империей, под территорией Российской империи понимается территория на момент прекращения существования Российской империи. Никакой Аляски в это время в Российской империи уже не было. А вот Великое княжество Финляндское и царство Польской и Литвы было. И оно, выходцы оттуда, могут претендовать. Но неужели же кто-то думает, что у нас выстроятся очереди из граждан Финляндии и Польши, которые будут рваться в гражданство Российской Федерации? Это наведенные страхи, которые, мне кажется, ничем в реальности не подтверждаются. Да и потом, если и будут, ну и что из этого? Ну и что? Что и поляки, и финны не имеют никакого отношения к генезису и развитию Российской империи и Советского Союза? И не могут иметь отношения в дальнейшем к жизни Российской Федерации? Чем они плохи? Настолько, чтобы мы их обязательно отсекли и не дали под этим предлогом никому из русских вообще воспользоваться этой нормой носителя русского языка? Потому что мы ее заблокировали. Я не понимаю.
Дама, пожалуйста, второй ряд. Представьтесь.
Лидия Графова, печатаюсь в российской газете, в «Новой». 21 год, про миграцию пишу. Константин Федорович, вы тут не раз критиковали позицию миграционной службы. Ну, я критиковала ее гораздо больше, чем вы, честно говоря. Но сейчас вроде бы полицейская ГУВМ идет с вами как на партнерство. Во всяком случае, закон о продлении 8-й части закона о гражданстве вы как бы абсолютно единодушно пробивали. Это ваша победа. Вам все благодарны. И переселенцы, и миграционная служба. Вот вы говорили про закон о носителях. А знаете ли вы, что миграционная служба, ГУВМ называемая, уже внесла в правительство альтернативный, наверное, а может быть такой же закон о носителях, что и вы вносите в Думу. Вы видели закон, который сейчас внесла миграционная служба, ГУВМ МВД России? Вы его видели?
Нет, я не видел законопроект, о котором я много слышал, что вот-вот он будет внесен, но внесенным считается законопроект, когда его представит правительство Российской Федерации. Главное управление миграции, Министерство внутренних дел, которому оно подчинено, не являются субъектами законодательной инициативы. Так что это предположение, законодательные эскизы, но никак не законопроект. Это во-первых. Во-вторых, я слышал много об этом, но ни разу не видел. И никакой проблемы бы не было для Главного управления миграции. Я знаком и с Ольгой Евгеньевной Кирилловой, и встречался с ней, и с ее руководителем, первым замминистра Горовым, тоже встречался по этим вопросам. Мне кажется, что они могли бы и активнее выступать в поддержку нашего закона, и представить нам хотя бы для нашего собственного представления, что они хотят вложить в закон. Ничего этого не было сделано, но такое впечатление, что они очень осторожничают в этом вопросе. Я не хочу огульно обвинять Главное управление. Я считаю, что вина основная лежит на законодателях и на тех людях в администрации, которые, к сожалению, я могу сказать, что я пользуюсь, могу вам сказать официально, неофициально, поддержкой многих руководителей администрации президента, которые мне выражают телефонно или лично поддержку вот этих инициатив. Но при этом так получается, что до сего дня официальная позиция выражается по этому поводу государственно-правовым управлением, как и должно быть по законопроектам. А эта позиция формируется управлением по защите конституционных прав граждан. Факт остается фактом. Это пока не преодолено. Я знаю о совещаниях, которые проведены в администрации президента по разным вопросам, связанным с законодательством и гражданством. Результатов пока мы не имеем. Я хочу подтолкнуть, в том числе и проведением этой пресс-конференции, быстрее принимать новые решения. Не жить вчерашним старым багажом. Что касается управления по миграции. Понимаете, но мне жаль, конечно, на плечи полковника Кирилловой, которая пришла на смену генерал-полковнику Рамадановскому, легла огромная работа. Но, понимаете, при всем моем сочувствии к сотрудникам, руководителям этого управления, факт остается фактом. На местах подразделения Главного управления по делам миграции исходят из самых жестких норм ныне действующего законодательства. И никогда не ошибаются в пользу заявителя. Они, если ошибаются, то только для того, чтобы перестраховаться лишний раз и не дать возможность людям реализовать свое право. Они в частном порядке довольно много говорят о несовершенствах законодательства, о том, что это неправильно, сочувствуют работе по исправлению законодательства. Но сами говорят, мы, чиновники, мы обязаны действовать в соответствии с законом. Поэтому я и говорю, что главное все-таки, давайте начинать с головы, это ответственность, которую политическая ответственность за вопросы, связанные с переселением, миграцией и соотечественниками за рубежом, которые несут депутаты Государственной Думы и руководство нашей страны. А уже то, что касается претензий к работе миграционных, они тоже значительные. У меня огромная почта о том, как работает центр в Сахарово, где бестолковым образом людям месяцами не дают возможность написать заявление, потому что по 5, по 10 раз люди ездят в это Сахарово для того, чтобы переписать свое заявление. Заявление с просьбой о приеме в гражданство. Или постановке на постановки на жительство, постановки для того, чтобы получить вид на жительство. Люди в очередях, которые там на следующий год только будет рассматриваться их дело. Вот какая ситуация у нас сегодня возникла. Ведь в чем причины того, что тоже управление по делам миграции по сути поддержало поправки, которые я в прошлом году внес, и вы правы, действительно были приняты такие поправки. Мы ушли от срока 1 января 2017 года, дав еще 3 года на то, чтобы люди наконец решили проблемы с вчерашнего дня, когда их лишили гражданства незаконным образом в России федеральной миграционной службы, предшественницы нынешнего главного управления, на том основании, что их не нашли в каких-то файлах и базах данных. Ведь главное управление поддержало это, потому что понимает, что не справляется она с потоком заявителей, с потоком беженцев с Украины, с потоком тем, кто хочет реализовать свои права. Но тогда об этом надо на самом деле громче сказать, требовать на это обратить внимание. Такое впечатление, что у них своих возможностей нет. А вот теперь другой вопрос. А вот сейчас, вот, когда дело касается носителей русского языка и всего остального, все вот эти кулуарные разговоры о том, что мы поддержим. А в результате-то что? Где позиция Министерства внутренних дел? Где позиция правительства? Я знаю, что позиция правительства под влиянием государственно-правового управления, официальный отзыв, отрицательный на этот закон. Вот он вчера был представлен, мы его на две недели отсрочили, потому что пытаемся за эти 2 недели, чтобы объяснить, достучаться и до правительства, до всех остальных. Существует как бы у нас такая горизонталь, замыкающаяся на государственно-правовое управление, и все правовое управление Госдумы, правовое управление правительства ориентируются, раз есть мнение государственно-правового управления, то вроде как мы подпишем нечто похожее, найдем те же недостатки. Есть такая стачка по этой линии, понимаете? И никакие там стоны главного управления, которое занимается практически вопросами миграции и гражданства, они до них не доходят. Сожаление заключается в том, что вот эта вот масса людей, которые ждут этого российского гражданства, вида на жительство и так далее, она лишена гражданских прав и не имеет возможности повлиять. Кто лоббист закона о, скажем, тарифах на газ, на нефть там и так далее. Газовые, нефтяные и прочие корпорации. Министерства соответствующие и так далее. Есть лоббист такой у тех наших соотечественников, которые хотят получить гражданство Российской Федерации? Выясняется, что нет.
СПЧ какой-то.
Но СПЧ не является ведомством и так далее. Вот дело до смешного дошло. Только что заседал Всемирный координационный совет, который заседал Министерство иностранных дел. Мы пытались на Всемирный координационный совет наших соотечественников просто представить свои законы. Кто нам отказал? Руководство МИДа, которое до этого нам писало письма, и Сергей Викторович Лавров мне писал письма, что он поддерживает внесение закона о смешанных браках и так далее, и так далее. Но как дошло до того, чтобы обсудить это в кругу соотечественников, управление МИДа, которое ведет этот совет, управление по соотечественникам, Мальгинов, и мой друг Григорий Борисович Карасин, Они сказали, нет, вы знаете, не будем будоражить соотечественников этими темами. Получается, что мы по вопросу, в котором у нас нет единства, сразу начинаем рассказывать соотечественников. Они, конечно, поддержат, говорят, ваши законопроекты, но именно поэтому мы обсуждать их сегодня не должны. Вот эта позиция, вот что она говорит? О том, что люди, которые 18 часов после работы и до выхода на работу, патриоты и в хорошем смысле националисты, люди, которые хотят, чтобы интересы русского народа, других народов в России были наконец воплощены, которые в частном порядке рассказывают о том, какие у нас проблемы возникают. Как дело доходит до решения, они все прячутся за спину президента, и пока тот не скажет, ничего не будет произведено. Пожалуйста.
На первый ряд. Дай, пожалуйста, микрофон. Вы у нас от Украины Рус сейчас, да?
Да. Константин Федорович, вам большое спасибо. Вот меня Ксения Шкудрит, мы тут еще мы получили паспорт Российской Федерации. В этом году будем праздновать 3 года. Вот только благодаря вам. Вот большое спасибо вам. У меня такой к вам вопрос. Смотрите, если все-таки, значит, вот господин Жуйков не будет против, и все-таки этот закон будет внесен на рассмотрение Госдумы и принят, да, вот теперь расскажите вот саму эту процедуру, вот, как, вот носитель русского языка, вот через сколько он получает вид на жительство, через сколько гражданство, сколько, какие сроки?
Значит, носитель русского языка, мы этого не меняем в этом плане, представляет необходимые документы, проходит комиссию. Затем, насколько я понимаю, в течение 3 лет, да, в течение месяца он получает да, вид на жительство, а потом, да, и потом имеет право на этом основании обращаться уже с видом на жительство за получением российского гражданства. То есть, ну, в принципе, в течение полугода он может, без, если не будет там сбоев в процедуре, в идеальном варианте пройти путь от сдачи экзамена до получения российского гражданства. Эти сроки мы не придумали, они есть сегодня в законе, но дело в том, что все останавливается сегодня благодаря вот, претензиям к справке на самом первом этапе. И всего остального просто не происходит.
Спасибо. Девушка на второй ряд, пожалуйста, микрофон, представьтесь.
Здравствуйте, Константин Федорович, Алена Пломодилова, «Парламентский час». Ну, конечно, хочется сделать реверанс в сторону Государственной Думы по поводу принятого в пятницу законопроекта, резонансного, после теракта в Санкт-Петербурге, о принятии закона о гражданстве. Но там есть один момент немаловажный. Значит, мы лишаем гражданства человека, совершившего теракт, вступившего в бандформирование, участвующих значит, в радикальных действиях, но оставляем его тому, кто по крови, скажем так, имел российское гражданство. Константин Федорович, считаете ли вы эту меру справедливой, нравственно мотивированной? Потому что террорист рождает террориста, и граждане, которые, вот, будучи приобретя российское гражданство, рожают здесь детей, но имея новый правовой статус, они, к сожалению, не принимают нравственные законы нашей страны. Ваша позиция, какие будут поправки во втором и третьем чтениях, и как вы будете голосовать? Спасибо.
Значит, прежде всего хочу сказать, что если следовать вашей логике, то тогда нужно было бы во главу угла при дальнейшей работе с этими темами поставить обратный принцип, обратный тому, который, пусть фальшиво, но был провозглашен в сталинские времена. В сталинские времена, на самом деле, этого не придерживались практики, но официально говорили, сын за отца не отвечает. Вы говорите о том, что сын за отца должен отвечать, или вернее, отец за сына и за последующие поколения. Я считаю, что это абсолютно негуманно и противоречит всему тому, что я себе представляю в отношении цивилизованных норм борьбы даже с самой преступностью. Значит, если идти по этому пути, то действительно, ну, моральную ответственность родители всегда несут. Но мы не можем на этом основании вместе с детьми сажать и родителей только за то, что они родили ребенка, который в дальнейшем, повзрослев, оказался террористом. Это абсолютно драконовская невозможная мера. И с этой точки зрения Я поддерживаю принятие законопроекта о лишении гражданства тех, кто приобрел гражданство, но потом оказалось, что он его приобрел в том числе в целях террористических действий в России, раз таков накал событий, такова сегодня проблема. Но я против того, чтобы лишать гражданства тех, кто получил его по рождению, потому что получивший его по рождению является как бы нашим собственным внутренним грехом. Человеком, который здесь, в России, был, оказывается, так воспитан, так недоглядели, так недосмотрели школа, семья, государство, что он оказался вот в рядах террористов. Так давайте, значит, тогда признать за собой эту вину в том числе и искать возможности наказать его таким образом, чтобы другие не последовали его примеру. А если мы просто, ну куда мы отправим этого человека, который лишен гражданства? Он останется жить с нами здесь в России, но не будет при этом гражданином. Ну и чем мы избавимся тогда от этой угрозы? Если исходить из того, что он вот закоренелый террорист, и отправим его куда-то в другое место, за пределы России, а кто согласен будет принять террориста? Есть такие страны, которые, как в случае с ядерными отходами, подписались, что они вот всякого террориста из России с удовольствием примут. Вы знаете о таких странах? Я таких стран не знаю. Поэтому я считаю, что должно быть какое-то разумное отношение в этом плане. Мне очень не нравились многие граждане Российской Федерации, часть из которых потом оказалась за рубежом в начале правления Путина, в силу того, что они натворили с политической системой и так далее. Мне совершенно как бы не импонировала деятельность Гусинского или там Березовского и так далее. Но при этом они были граждане Российской Федерации, и при всем при том они оставались гражданами. И из этой категории граждан Российской Федерации их никто, кроме них самих, изъять не может. Надо это понимать просто. Пожалуйста.
Давайте девушки сначала.
Да, да, она давно уже.
Анна Гольчева, агентство ТАСС. Константин Федорович, уточните, пожалуйста, вы сказали, что из государственного правового управления администрации президента уже поступил отзыв, а потом сказали, что вы им не располагаете. Он уже вот у вас есть на руках? Или это пока ваша какая-то конфиденциальная информация о том, что там отрицать?
Нет, значит, все, что мне предоставлено комитетом по законодательству и государственному строительству, это копия ответа государственного правового управления со снятыми грифами и снятым бланком. То есть бланк я не могу его распространять, потому что сам бланк государственного правового управления снят. Но текст я его знаю. Я знаю его текст, и я оттуда процитировал эту часть, претензию по части разрешения на временное проживание, которое является просто нонсенсом. И я знаю отзыв других инстанций, в том числе самого начальника управления по защите конституционных прав граждан, господина Жуйкова. В общем-то, текст государственно-правового управления и Жуйкова, он текстуально совпадает. Во многом совпадает, не полностью, но опять же, это все документы, которые ну, как бы носят внутренний характер. Они не публичны, они не представляются публике, и они, руководители этих инстанций, вообще, насколько мне известно, не склонны комментировать каким-либо образом открыто свою позицию. Я приглашаю вас, уважаемые журналисты, обратиться. Я вам назвал адрес, назвал фамилию. Пожалуйста, вы, как мне кажется, имея журналистские удостоверения в кармане, вправе обратиться в приемную и задать свои вопросы. Я был бы очень заинтересован, если бы когда-нибудь из этой раковины эти люди вышли на белый свет и объяснили публично свою позицию, чтобы произошла какая-либо дискуссия. Я лично делал попытки встретиться с господином Жуйковым. Он от меня уходит, бегает. Я с ним встретиться не могу, будучи депутатом Государственной Думы.
Дама, второй ряд, представьтесь.
Докучаева Александра, сайт «Материк». Константин Федорович, я возвращусь к предыдущему вопросу. Правильно ли я поняла, что лишение гражданства тех, кто принимал его, связано с тем, что, принимая гражданство, каждый принимающий гражданство дает обязательство соблюдать Конституцию.
Да.
Люди, которые вступили на путь значит, преступления, связанных с терроризмом, нарушают свое обязательство соблюдать Конституцию.
Да, да? Совершенно верно. Спасибо. Именно так и поставлен вопрос в законопроекте. Я считаю, что это ну, возможный вариант решения вопроса. Ну, появляется основание, как бы они действительно приобретали гражданство, и приобретая гражданство, они, естественно, обязывались законы Российской Федерации соблюдать. Тут же они вопиющим образом их нарушили. Значит, заведомо ложные сведения представили о своих намерениях и при принятии гражданства, что является основанием его расторжения. И только это, а ничто другое. Пожалуйста.
Еще вопрос, коллеги.
Пожалуйста.
Дамы на первый ряд. Дайте микрофон.
Пожалуйста.
Руководитель организации «Союз матерей Украины» Запорожцева Галина. Я хотела уточнить такой вопрос, который очень волнует после особенно обсуждений в общественной палате. Я получила очень много вопросов из Украины. Касается ли данное положение только тех, кто в данный момент проживает на территории России, те, кто явились беженцами из Украины, или же на людей, которые сегодня поражены в своих правах по отношению к тому, что происходит на Украине, повальная украинизация, невозможность своих детей отдать в русские школы учиться. Могут ли они претендовать на участие в такой программе, если будет снята норма, которую вы предлагаете своим законопроектом?
Я вот хочу, чтобы вы правильно поняли. В данном случае я никаких революций в законодательстве и гражданстве, по крайней мере, на данный момент, не предусматривал. Я вносил... Почему мы вносим поправки? Мы могли бы написать отдельный новый закон и так далее. Но мы не хотим... Хотели как можно меньше раздражать и как можно быстрее принять решение, потому что это решение, ну, просто вопиет. Оно требует того. Поэтому... Когда дело касается носителей русского языка, речь идет о тех людях, которые собрались жить в России и сюда переехали или переедут. Естественно, эта норма может действовать, она будет действовать, если она будет принята, на перспективу. То есть не только те, кто сегодня здесь находится и могут на это претендовать, но завтра сюда приедут и, так сказать, будут на этом основании претендовать на право оказаться носителем русского языка. Но те люди, которые остаются жить на Украине, испытывая все трудности, о которых вы сказали, для них эта норма не действует по одной простой причине. Если они не переезжают в Россию, значит, они не получают права сдавать экзамен и представлять документы, потому что носители русского языка – это для тех, кто переехал в Россию. Я еще раз хочу обратить ваше внимание. Я не хочу ограничиваться этим. Я постараюсь... Вот как только решится наконец судьба этих законопроектов, дальше добиваться принятия решения о том, чтобы наконец снять кричащую расхождение между законодательством о гражданстве и законе о государственной политике. В законе о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом записано, что соотечественники имеют право на упрощенное получение гражданства. Речь идет о соотечественниках вне зависимости от того, живут они в России или за рубежом. А в законе о гражданстве об этом ничего не сказано. А соотечественника за рубежом вообще ничего не говорится. Говорится только о тех, кто переселяется в Россию. Это расхождение между двумя законами. И для того, чтобы гражданство можно было представлять людям, которые продолжают жить за рубежом и будут жить за рубежом, для этого, я уверен, главное препятствие – это норма о необходимости выйти из гражданства страны проживания. Я уверен, хочу это еще раз повторить, если бы мы в свое время обратили на это внимание, то не было бы ни переворота в 2014 году, ни уж тем более попыток террористическими методами подавить сопротивление инакомыслящих на Донбассе. Потому что число граждан Российской Федерации на той же Украине, ну, зашкаливало бы до трети, до половины. Очевидно, желали бы и получили бы, если бы мы открыли эти шлюзы, гражданство Российской Федерации, были бы людьми с двумя паспортами Украины и России. Но они не могли пойти по этому пути по той причине, что мы им не давали. Во-первых, ну, конечно, Украина тоже препятствовала и препятствует этому. Она запрещено на Украине двойное гражданство. Тем не менее, люди, невзирая на этот запрет, они добивались этого двойного гражданства, и многие его добились в индивидуальном порядке. В том числе и в правящей политической элите. Мы это прекрасно знаем. Поэтому мне кажется, что если мы в свое время таким образом поступили, то могли бы избежать многих дальнейших событий, потому что никто не решился бы устраивать такой переворот и тем более подавлять с помощью танков, артиллерии и града открывая как бы возможности гражданской войны, если бы люди знали при этом, что одновременно вы стреляете не только по своим гражданам, но и по гражданам России, за которые Россия в любом случае вступится.
Еще вопрос? Да, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, Константин Федорович. Я Кирилл Кирвашаев, газета «Коммерсант». Вот хотелось бы обратить внимание на две такие страны, как Туркмения и Узбекистан. Потому что все-таки на Украине есть определенная лазейка при получении второго гражданства, а в Узбекистане это вполне конкретное уголовное преступление. То есть получение российского гражданства без отказа от узбекского – это уголовное преступление. В Туркмении также есть проблема с бипатридами, которые не могут. У них есть российский паспорт, но приехать в Россию не могут, потому что выезд совершается по туркменскому заграничному, который они не получают. Вот как вы собираетесь решить вопросы с Туркменией и Узбекистаном, о которых говорят намного меньше, чем об Украине? Спасибо.
Говорят намного меньше в силу того, что объем проблем на сегодняшний день, масштаб проблемы существенно меньше. При этом я, конечно, хорошо представляю себе, что проблема каждого конкретного человека все равно проблема. И в том, что касается Туркмении, здесь должен признать, и со стороны нашей власти были допущены серьезные ошибки в свое время, когда мы пошли на поводу у туркменских властей, подписали отказ от действовавшего соглашения о двойном гражданстве, потом спохватились и отказались его ратифицировать, но туркменской стороне это было достаточно, чтобы считать его недействительным, и сегодня создали проблемы для этих нескольких десятков тысяч, как правило, русских и русскоязычных, которые оказались вот между небом и землей, от которых требуют отказа от российского гражданства или от туркменского гражданства. И они в силу этого попали очень серьезно. Я знаю прекрасно, мы в диалоге постоянном с Министерством иностранных дел, пытаемся действовать через него. Министерство иностранных дел все время нам советует не поднимать шум по этому поводу, потому что они ведут очень тонкую работу для того, чтобы разрешить эту проблему. С очень упрямыми туркменскими переговорщиками. Да, действительно, эта проблема существует. Я считаю, что в самом радикальном выражении, в конце концов, если эта проблема не будет решена, я бы советовал, если, ну так наберусь смелости, посоветовать президенту Российской Федерации, просто, если эта проблема остается, просто вывести граждан, которые получили российские паспорта, организовать для этого мост из Туркмении и дать им возможность этим людям, а речь идет, повторяю, о нескольких десятках тысяч человек, жить и работать в России, в конечном счете, если они на это согласны. Вот это как бы в варианте, когда никакие компромиссы достигнуть для того, чтобы ну, отстать наконец от граждан России, которые получили российские паспорта, оставаясь гражданами Туркмении, если это не удастся, то это самый последний довод короля. Что касается Узбекистана, то у нас не было никогда соглашения о двойном гражданстве. Узбекистан таким образом решает свои проблемы о гражданстве. И, ну, что я могу сказать? Я думаю, что учитывая реальную миграцию в России, эта норма о том, что невозможно претендовать на гражданство России или чего бы то ни было, не выйдя из узбекского гражданства, она, конечно, несколько нас предохраняет от переезда сюда, то, что является предметом вот таких беспокойств со стороны озабоченных граждан, переезда сюда значительного числа граждан Узбекистана, которые, если мы таким образом снимем эту норму или они снимут эту норму, спокойно бы имели двойное гражданство и жили бы и там, и, так сказать, этот миграционный карниз бы увеличили, который существует в Российской Федерации за счет как раз выходцев из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Потому что из Казахстана не так много людей, из Туркменистана их тоже не едут, а вот речь идет именно о них. И в этом плане, ну, миллион русских в Узбекистане. Если говорить о деятельности той же Федеральной миграционной службы, я думаю, что вот прежде всего этих людей в этих странах, таких как Узбекистан, мы могли бы приглашать русских по национальности, если мы озабочены сохранением и развитием тех народов, которые у нас являются коренными в России, мы могли бы их предоставить им какие-то возможности и призвать их к программе добровольного переселения, если они к этому готовы. Если они к этому не готовы, не могут, ну, в таком случае они продолжат оставаться в Узбекистане. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Сейчас у нас меняется климат в отношениях с Узбекистаном немножечко, в двусторонних отношениях с новым руководством Узбекистана. И в том числе руководство Узбекистана, защищая интересы своих граждан, ну, обращается и находит отклик в России по обустройству мигрантов здесь трудовых на территории России и так далее, и так далее. Мне кажется, оно действует в своих интересах, действует в этом плане совершенно правильно. Нам бы надо, в свою очередь, точно так же беспокоиться о своих собственных единокровных, единоверных людях, которые оказались за рубежом, в том числе и в странах, которые сегодня идут по своему среднеазиатскому пути, и точно так же их защищать, когда речь заходит о гражданстве, о постановке вида на жительство и так далее. Вот здесь находится, я уже представлял, коллега из Узбекистана как раз, который в течение нескольких лет пытается получить гражданство России, и он не может вернуться в Узбекистан для того, чтобы получить там необходимые документы, и вынужден, значит, отсюда пытаться решить этот вопрос, а наша миграционная служба ему не идет навстречу. Вот вы скажите, расскажите эту историю, хотя бы вкратце, очень быстро.
Да, микрофон, единственное, только я хочу призвать, чтобы еще коротко рассказал, поскольку нам нужно уже скоро.
Да, конечно, спасибо. Если можно, я очень коротко сначала вот прокомментирую то, что вы сказали. На самом деле норма в Узбекистане о том, что если ты не вышел из узбекского гражданства, ты не можешь получить российское, по факту она не работает. То есть очень многие граждане Узбекистана получают российское гражданство, в первую очередь по программе переселения соотечественников. То есть там проблема в том, что если они, получив российское, не вышли из узбекского, они после этого не могут поехать в Узбекистан. То, что просто потому, что их пограничная служба задержит сразу же. То есть просто 99% или, может быть, даже 100% граждан Узбекистана, они, получив российское по программе переселения, просто перестают ездить в Узбекистан. То есть они получают российский внутренний паспорт, российский загранпаспорт, ездят по всем странам мира, кроме Узбекистана. Эта проблема вот так решается, ну, на данный момент с Узбекистаном. А то, что касается моей проблемы, она просто выглядит... Я как раз в связи с этим хотел вам сейчас задать вопрос, поэтому очень кратко скажу, поэтому задам вопрос сразу по этому отношению. Вот я, значит, из Узбекистана уехал не очень добровольно, в связи с активным сотрудничеством с фондом Горчакова в Российской Федерации, кстати, вот созданным МИДом Российской Федерации. И при этом я до отъезда, за несколько месяцев до отъезда, успел подать в Республике Узбекистан на программу переселения во временную группу, да, которая при посольстве работает. Уже 2 года, как я получил одобрение, да, и 2 года я не могу получить свидетельство о переселении соотечественника, потому что миграционная служба трактует так, что вы обязаны поехать опять в Узбекистан, зайти в здание посольства, получить это свидетельство. Я говорю, ну понимаете, если я приеду... И, кстати, я не имею эту возможность, получил даже временное убежище в Российской Федерации, которое вообще-то прямо вот по положению временного убежища защищает от выезда в страну гражданства. И все равно после этого, опять же, когда я обращаюсь, мне говорят, да, вы получили временное убежище, но вы все равно от него откажитесь и езжайте в Узбекистан. И получите это свидетельство.
Кстати, я вас прерву, это к вопросу Лидии Графовой в отношении миграционной службы и сотрудников ее. Вот вне зависимости от добрых намерений руководства этой службы, вот так действует миграционная служба. Ну как я могу признать это нормальным отношением к людям? Ну никак.
Вот, и причем в положении о переселении соотечественников там ведь указано, что свидетельство выдается во временной группе или в регионе, который предоставляет данную госуслугу. То, что мы знаем, что по программе переселения переселяешься в регион Российской Федерации. Но по факту, то есть на практике, это используется только первый вариант, то есть только во временной группе. В связи с этим я просто хотел вот вам задать вопрос. Мы сейчас с этим боремся, конечно, безусловно, это очень большая проблема, но хотел задать вопрос, вот как вы относитесь к тому, Константин Федорович, чтобы это даже ведь не законодательное положение, в законе о соотечественниках нет описания, где должен получать, да, свидетельство. Это уже ведомственная инструкция ФМС дальше идет о том, что надо выдавать только во временной группе за границей. Как вы считаете, может быть, все-таки назрело, может быть, даже перезрело необходимость, чтобы миграционная служба уточнила это положение и указала, что человек может получать либо во временной группе, где он подавал, либо в том регионе, в котором он подавал, на территории России?
Я отвечу общим образом. Практика работы наших миграционных служб или служб миграции, как сейчас следует из нового названия этого подразделения, она должна быть, безусловно, вся проанализирована и пересмотрена. И как можно быстрее это должно произойти. Но пока они латают дыры и ждут от нас, в том числе, ослабления всяких ограничений, которые позволят им действовать более свободно. А то, что масса темных закоулках в ведомственных инструкциях, которые трактуются, как правило, не в пользу заявителей, а исключительно для того, чтобы или создать коррупционную составляющую на местах, или в данном случае предотвратить, ну, как бы положительное для заявителя решение вопроса. То есть заводят в тупики. Вот эти ведомственные ограничения или ведомственные обстоятельства, условия, они должны быть безусловно перестроены в пользу общего понимания, что надо идти навстречу. Надо сберегать народ и увеличивать число граждан. Это диктуется экономической, человеческой, всякой иной необходимостью. И я сегодня, я так понимаю, что вопросы подошли к концу, я хочу сказать, что я сегодня решился наконец сказать, назвать вещи своими именами, назвать фамилии и так далее, именно потому, что я не желаю дальше за других людей, которые это тормозят, делать вид, что ничего, все хорошо, прекрасная маркиза, все нормально, у нас все идет по плану, мы все, все слова, которые мы по этому поводу произносим, соответствуют действительности. А то мы слова произносим, а на самом деле в практику свою не собираемся изменять. А это очень досадно, потому что это лично, мне кажется, бросает тень уже на Россию, на руководство России, на нас, депутатов Государственной Думы.
Что ж, спасибо, Константин Федорович. Ждем вас вновь на нашей площадке. Всего доброго, до свидания.